этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Сделал ли Кремль первый залп в необъявленной войне с Соединенными Штатами? Чем может ответить Вашингтон на попытку российского вмешательства в президентскую кампанию США? Может ли информационная война Москвы превратиться в войну кибернетическую? Станет ли Владимир Путин и его окружение объектом ответных действий со стороны США? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим сотрудником американской военной разведки Джоэлом Хардингом, профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes Полом Грегори и главой американской фирмы HWA Грегори Грушко. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Предположение о том, что Россия стоит за кражей электронной переписки Национального комитета Демократической партии, обнародованной накануне начала съезда демократов сайтом WikiLeaks, впервые спровоцировали заголовки с предупреждениями о том, что Москва, возможно, вступила в войну с Вашингтоном. В интерпретации комментатора газеты Wall Street Journal Гордона Кровица это информационная война. С точки зрения издания «Политика» это политическая война в стиле холодной войны, но с использованием современных инструментов ведения боевых действий. По общему мнению американских экспертов, вброс компромата на руководство Демократической партии, которая якобы пыталась дискредитировать в глазах избирателей Берни Сандерса, конкурента Хиллари Клинтон в борьбе за номинацию в президенты, было попыткой иностранного вмешательства в предвыборную кампанию на стороне Дональда Трампа. Первой публичной откровенной попыткой такого вмешательства. Специалист в области кибертехнологий, бывший сотрудник военной разведки Джоэл Хардинг, видит в этом эпизоде нечто большее, чем фрагмент информационной войны, объявленной Кремлем Соединенным Штатам. Он опасается, что если взлом компьютеров Демократической партии, как и предполагаемое хищение электронной переписки Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем был осуществлен с ведома российских спецслужб, то в худшем случае это может привести к открытой кибервойне между США и Россией, в результате которой могут пострадать многие. Пока формально в Вашингтоне ожидают результатов расследования ФБР, которое и должно определить, кто стоит за хищением и публикацией электронной переписки руководства Демократической партии. Но, по мнению Хардинга, признаки причастности Москвы к этой операции очевидны.
На первый взгляд, российская служба внешней разведки пытается вмешаться в американскую избирательную кампанию. Она, по меньшей мере, координировала передачу похищенной электронной переписки WikiLeaks и появление ее в открытом доступе в интернете, как раз перед началом работы съезда Демократической партии. На причастность российских спецслужб к этой истории косвенно указывает и сам факт этого вброса, который с точки зрения, так сказать, обычных хакеров имел бы мало смысла. В данном случае его целью, я думаю, является не столько удар по Хиллари Клинтон. Это прежде всего попытка расшатать американский избирательный процесс, посеять сомнения в его демократичности, внести хаос. Это то, что, по мнению российского руководства, соответствует российским национальным интересам.
Известно, что ФБР ведет расследование этого вторжения в компьютеры Демократической партии. Насколько велики шансы американских экспертов найти хакера?
Хакер, который что-нибудь стоит, не будет взламывать ваш компьютер со своего собственного. Он возьмет под свой контроль по крайней мере 4 компьютера, находящихся в разных странах, чтобы скрыть реальный источник атаки. Как правило, хакеры выбирают страны, которые не делятся с американскими правоохранительными органами данными об интернет-движении, и мы не можем запросить у них сведения о конкретных действиях интересующих нас хакеров в этих странах. Поэтому выявление следов хакеров, как правило, занимает немало времени. Но в данном случае, насколько известно, вторжение было обнаружено в начале 2016 года. За действиями хакеров наблюдали, так что у ФБР может быть хороший задел.
Западные эксперты, да и правительства многих стран убеждены, что Кремль ведет против Запада информационную пропагандистскую войну, бросив на нее немалые средства. Вброс компромата на руководство Демократической партии, которая якобы поддержала Клинтон в первичной кампании, стала первой известной попыткой Кремля вмешаться в политический процесс в США. Страхи по поводу таких действий велики, но, объективно говоря, можно сейчас утверждать об успехе этих пропагандистских усилий Москвы?
Российская информационная война прежде всего направлена не против Запада. Ее основным объектом являются россияне. Ее главная цель – предотвращение цветных революций в России. Вторичная задача – подрыв союза западных государств, попытки подорвать нормальный политический процесс, внушая гражданам сомнения в объективности западных средств информации. Кремль явно преуспел в выполнении первой задачи. Достаточно вспомнить прекрасно проведенную информационную операцию по обеспечению аннексии Крыма. В том, что касается воздействия на общественное мнение в других странах, то эти усилия, судя по всему, провалились. В августе прошлого года были обнародованы результаты опроса общественного мнения, из которого следует, что граждане лишь трех стран мира – Ганы, Вьетнама и Китая – положительно относятся к России. Все другие – негативно. Почему же они продолжают этим заниматься? Скорее всего, потому что это единственное, чем могут заниматься люди, сосредоточившие в своих руках власть в России. Это то, чему их учили и чем они занимались всю жизнь. И они будут продолжать это дело, не обременяя себя вопросами. Если мы посмотрим на последствия вброса информации, казалось бы, дискредитирующей Хиллари Клинтон, то ее эффект был минимален. Были вынуждены уйти в отставку несколько функционеров Демократической партии. После партийного съезда рейтинги Клинтон пошли наверх. Дело в том, что американцы, живущие в условиях свободного информационного пространства, прекрасно осознают, что они являются объектом пропагандистского воздействия со стороны обеих партий. В отличие от россиян, у них есть доступ к самым разным источникам информации, в том числе независимым от демократов и республиканцев. И они составляют свое мнение на основе анализа самых разных фактов и мнений. Я думаю, что в распоряжении российских спецслужб, скорее всего, есть неприятные для обоих кандидатов в президенты документы. Можно предположить, что они попытаются организовать в октябре еще одну акцию с целью дискредитации Хиллари Клинтон, так называемый «октябрьский сюрприз». Но очень трудно представить, что у них есть нечто сенсационное, что могло бы подорвать шансы такого кандидата, как Клинтон. Я сомневаюсь, что у России есть что-то, что может подорвать обоих кандидатов.
Чем ответить на эти вторжения? Например, обозреватель газеты Wall Street Journal пишет, что «коль скоро Россия объявила США кибервойну, США должны ответить тем же. Например, обнародовать данные о секретных счетах Владимира Путина. Использовать добытую таким путем информацию для, например, введения санкций против кремлевских чиновников.
В 1991 году, когда Соединенные Штаты готовились к операции «Буря в пустыне» с целью освобождения Кувейта, оккупированного Ираком, в Белом доме рассматривались предложения о блокировании банковских счетов всего иракского руководства, включая Саддама Хусейна. Это было можно сделать благодаря системе SWIFT, с помощью которой производятся международные финансовые транзакции. От этой идеи тогда отказались, чтобы не подрывать стабильность международной финансовой системы. Проблема в том, что любая кибератака чревата непредсказуемыми последствиями, поскольку мы не знаем, каким будет ответ противника. Понятно, что электронная война идет безостановочно, но никакое правительство не признает свою причастность к этим операциям. Да, мы бы могли организовать утечку информации, скажем, о финансовых активах Владимира Путина и его окружения. Нет никаких сомнений в том, что у американских властей есть полнейшие данные о его собственности и банковских счетах. Но тут же возникнет вопрос об их достоверности. Я слышал, что состояние Путина может достигать 200 миллиардов долларов. Но как доказать, что это его деньги? Вашингтон должен признать в таком случае, что американские специалисты незаконно взломали счета российского президента. Это откроет ящик Пандоры. Это прыжок в неизвестность.
Но а существует ли контрмера? Можно ли прикрыться от этих атак?
Это зависит от того, насколько совершенны инструменты, используемые хакерами. Есть программы, которые позволяют довольно оперативно выявлять нападения на компьютерные сети и компьютеры, что позволяет нанести по ним ответный удар с легкостью. Есть программы, которые служат своеобразным маяком, позволяющим выйти на след похищенных материалов. Эти материалы маркируются особым образом и дают о себе знать, когда они появляются на других серверах. То есть они сразу указывают на вора. Мало того, можно, что называется, заминировать особо важную для вас информацию. Если она будет украдена, то с ее помощью можно будет вывести из строя сервер или компьютер хакера. Но это противостояние в киберпространстве крайне опасно. Мы не знаем, что произойдет, если мы нанесем удар по российским компьютерным сетям или, скажем, в качестве предупреждения отключим электричество в Москве. Скорее всего, Россия попытается ответить тем же самым. И американские правоохранительные службы прекрасно осознают, насколько уязвимы мы перед такими атаками. атаками. Для них это кошмарный сценарий.
Григорий Грушко, является ли похищение переписки Демократической партии атакой на Соединенные Штаты?
Если бы Соединенные Штаты официально и открыто прямо сказали, что кража, взлом почты, серверов и так далее было точно 100% сделано спецслужбами России, тогда можно было бы об этом говорить. По целому ряду причин они это не объявляют, но намекают и говорят, что с высоким степенью уверенности могут сказать, что вина лежит за российскими спецслужбами.
Но, с другой стороны, и представители Демократической партии, и буквально все ведущие американские средства информации со ссылкой на американские спецслужбы говорят, что с большой долей уверенности, что это все-таки кибератака со стороны России. Если, Пол, это так, каким должен быть ответ с вашей точки зрения?
У меня нет ответа из-за того, что это теперь большой бонус для Демократической партии, потому что в этих имейлах была очень-очень негативная информация о Демократической партии из-за этой кибератаки. Они могут получить выгоду, и выгода есть, что теперь все думают, было ли это Россия или нет, и не думают о том, что было содержание этих имейлов. Вот почему это наш разговор, я сказал бы, в пользу Демократической партии. Это политический вопрос, это не вопрос войны и мира.
Политический в том смысле, что вброс этой информации может отразиться на ходе политических событий в Соединенных Штатах. Иностранное вмешательство с целью поддержать Трампа.
Намерение помогать Трампу. Результат может быть помогать Хиллари Клинтон. Вот мой тезис.
Григорий, с вашей точки зрения, в чем цель этого вторжения?
Вы знаете, начнем с того, что если это действительно вторжение иностранной державы, политический предвыборный процесс в Соединенных Штатах, это скандально. Это показывает либо относительную важность этих выборов для российского руководства, либо полную степень их наглости и чувства безнаказанности. Каким может быть ответ? Хочется сказать, что, наверное, интересным бы ответом было бы выкрасть всю информацию о том, где люди, ближайшие Путину, хранят все свои активы и деньги и так далее и тому подобное.
С таким предложением выступает обозреватель Wall Street Journal. Но вот мой собеседник, в прошлом сотрудник американской разведки, говорит, что такая реакция чревата непредсказуемым ответом Москвы. По его словам, дело может дойти до открытой кибервойны с Россией с крайне неприятными последствиями для всех.
Я думаю, что не кибервойна, а определенный аспект нелинейной гибридной войны он происходит, и втянуться более чем есть. Как-то трудно это все себе представить, потому что никто не показывает никаких доказательств. И даже когда доказательства есть, мы знаем, у Кремля есть очень такая привычка говорить: «Нет, не я, и лошадь не моя». Несмотря на то, что доказательство может быть 100%. Они делают просто большие глаза и говорят: нет, вы не доказали. Поэтому каким будет ответ, будет ли ответ, связано ли это как-то с общей дипломатией Соединенных Штатов, очень трудно себе это представить. Важно отметить следующее. Неважно, на какой стороне спецслужбы выступили, республиканцев, демократов или зеленых, скажем. Важно то, что это вообще было предпринято. Ранее это известно, что в советские дни предложения подобного рода операции существовали, но не всегда отклонялись политбюро, потому что считались особенно рискованными для международных отношений.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Необъявленная война Кремля с Америкой. Сделал ли Кремль первый шаг в необъявленной войне с Соединенными Штатами? Чем может Вашингтон ответить на попытку российского вмешательства в президентскую кампанию в США? В передаче принимают участие Джоэл Хардинг, Пол Грегори и Григорий Глушко. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Все-таки, как мне недавно рассказал бывший генерал КГБ Олег Калугин, руководивший подобными операциями, Москва пыталась повлиять на политические процессы в США. Она издавала журналы, поддерживала маргинальные партии, он даже, кажется, сам создал некую фиктивную партию. Но все это, конечно, выглядит детскими усилиями в сравнении с попыткой вбросить компромат на ведущего кандидата в президенты США. Пол Грегори, какими могут быть цели Кремля, если он стоит за этим вбросом? Способен ли он добиться этих целей?
Цели такие. Если возьмем пример Democratic National Committee, две пользы от этого. Первая польза, они были намерены помогать Трампу. Это была одна цель. Другая цель, о котором я написал маленькую статью, что теперь Путин может сказать, на Западе выборы нечистые, несправедливые, и если они ругают нашим выборы в сентябре, невозможно ругать нас, потому что это даже хуже в Америке. И Америка всегда говорит, что они лучше, но они действительно хуже. От этого большая польза Путину. Если я был бы Путин, я сказал бы, почему они ругают нас, они хуже в Америке.
Ну, а вот некоторые специалисты считают, что эти усилия еще нацелены на то, чтобы подорвать, так сказать, доверие американцев к своему собственному политическому процессу. Если такая цель состоит?
Это уже случилось без России. Думаю, без России уже есть большое недоверие к процессу. Это лозунг Трампа. Элита все решает, а простой народ ничего не решает. Это случилось без России.
Грегори Грушков, ваша версия мотивации действий Москвы?
Очевидно, цель этой попытки была помочь Трампу. Скорее всего, что означает, что они считают, что если Трамп будет президент, то это даст им возможность, которых у них до сих пор не было. То есть, когда Дональд Трамп заявляет, что перед тем, как помочь союзнику из НАТО, мы проверим, уплатили ли они там все свои членские взносы, то это, в принципе, говорит России, что, вот, по крайней мере, мне так кажется, что свободно можете атаковать какую-нибудь там Эстонию, а мы не будем ее защищать. Вполне возможно, что это является целью, по крайней мере, этого вмешательства. Вполне возможно, что целью является, или второй целью, или единичной целью, показать свои возможности, сказать, вы что ж думаете, мы не крутые, вон вот какие мы крутые, пальцы вверх. Такое тоже возможно. Я бы не зацикливался, для каких целей они это делают. Это же работа спецслужб. Важно то, что если действительно они это сделали, то это скандальный прецедент, который не может остаться без внимания и без определенного ответа.
Пол, ну, кстати, вот вы в своей заметке в Форбсе поднимаете вопрос о том, допустим, что произойдет, если в распоряжении России, как подозревают многие, находится гораздо большее количество переписки, и что будет, если эта переписка будет использована для того, чтобы организовать так называемый «октябрьский сюрприз»? То есть выбросить какой-то компромат за считанные недели до начала выборов. То есть вы считаете, что в принципе Россия может оказать какое-то реальное влияние на ход выборов в Соединенных Штатах?
Да, главный вопрос, на котором у нас сейчас нет ответа. У Кремля есть так называемая частная переписка Хиллари Клинтон. Она уничтожила все эти документы, они не существуют в Америке, на Западе. Но, по моему мнению и по мнению нашей спецслужб, у Кремля есть эти 30 тысяч имейлов, которые уничтожила Клинтона. Это вопрос, потому что в документах, которые мы уже видели, мало Клинтон фонде, и так далее. И есть даже возможность шантаж Хиллари Клинтон как президент. И совсем возможно, Кремль держит эти документы в случае Клинтон будет президент и возможность шантажа. Радикальная идея, но возможно.
Ну, я разговаривал с разными специалистами, и они как раз говорят, что про Клинтон известно столь много всем, что вряд ли существует какая-то информация, которая может резко изменить мнение американцев о ней.
Я не согласен с этим тезисом.
Григорий, а с вашей точки зрения, может действительно в распоряжении Путина оказаться еще то, о чем мы сейчас не подозреваем, что может действительно быть большим инструментом давления либо на Клинтон, либо на избирателей перед выборами?
Начнем с того, что когда во времена еще Советского Союза практиковались эти активные мероприятия, происходили вбросы самой различной информации с целью дестабилизировать общество или политику, что-то наподобие этого, было давно установлено, что подобные вбросы со стороны Советского Союза России всегда включают в себя энное количество дезинформации. То есть, знаете, это как книга, которая обложка нормальная, правильная, а внутри может быть самая любая чепуха. Что я хочу сказать, я не знаю, что у них есть, чего у них нету, но вполне возможно и легко утверждать, даже если и произойдет вброс в октябре, или когда бы он там ни был бы, что большая часть или определенная часть этого сброса – это просто ложь. Это раз. Два. Теория о возможности шантажа Хиллари Клинтон или кого-либо еще. Я думаю, что если у России есть действительно настолько взрывные материалы против кандидатов в президенты США, я думаю, что стоит ожидать, что у Соединенных Штатов есть не менее взрывные материалы на руководство России. И перед тем, как открыть вот такую открытую войну шантажа, российскому руководству следует задуматься, что знают о них на Западе. И, может быть, на этом все остановится. Но самое главное, хотел бы сказать следующее, что вот эти вбросы через WikiLeaks, и будем говорить откровенно, репутация WikiLeaks еще со времен Мэннинга и Сноудена, она, конечно, популярна в определенных крайне левых кругах. Но в остальном-то мы-то знаем, что это оружие ФСБ, что это скандально-липовая операция. Тот сам факт, что они показывают только одну сторону, то есть они выбрасывают, возможно, то, что приходит из России против США. Представьте себе, что бы происходило, если бы WikiLeaks попробовал опубликовать подобного рода информацию о России. Сейчас этим занимается только Алексей Навальный в России.
Да.
И, господи, его преследуют в такой степени, и его информация не имеет никакого, собственно говоря, распространения, за исключением определенной группы людей в Москве и в Питере и так далее. Я думаю, что попытка октябрьского сюрприза может быть, но эффективность ее будет очень ограничена, потому что подмоть репутация источников этой информации уже настолько подмочена, что верить им будут немногие.
Пол Грегори, Владимир Путин, конечно, может тешить свое тщеславие тем, что Москва впервые со времен Советского Союза стала заметным фактором в президентской кампании США. Он может воспользоваться этой историей для воздействия на россиян, но, по большому счету, умело ли он разыгрывает эту карту, если действительно он стоит за этой историей? Или, в конце концов, Кремль сыграет себе во вред, вмешавшись в американскую предвыборную кампанию? Как вы считаете?
Трудно ответить. Грегори задал интересный вопрос. Если есть какой-то эквилибрию, если у тебя есть шантаж, материал у меня есть. И главная информация, которая у нас есть, это банковские счета Путина и внутренний круг Путина. И, может быть, это есть эквилибриум, где каждая сторона не имеет возможности использоваться своим материалом.
А если посмотреть на это с несколько другого ракурса, с точки зрения имиджа России за рубежом и в Америке? Год назад, согласно опросу американского социологического центра Pew Research, лишь в трех странах больше половины населения положительно относились к России. В Америке такой точки зрения придерживалось 22% опрошенных. Можно предположить, что это еще больше подмочит репутацию Путина и Кремля на Западе?
Да. Думаю, из-за этого действия Россия потеряла много своей репутации. Россия тоже потеряла много из репутации с этими олимпийскими скандалами. И Путин должен заплатить за этой потерей репутации. Есть риск для Путина в этих действиях.
Григорий Грушко, и все-таки может игра Владимира Путина быть не столь уж безнадежной?
Маленькая деталь. журналисты-исследователи, которые работали над знаменитой фабрикой троллей Вольгина под Питером, совсем недавно утверждали, что некоторые российские тролли вдруг поменяли свою оболочку и стали выступать как американская публика, американские участники в дискуссиях на интернет-форумах и Твиттере, в частности, защищая Дональда Трампа и представляя его интересы. Это тоже весьма, даже не столько скандально, сколько необычно, с моей точки зрения, весьма глупо. Если подумать, ради чего это все делается, и часто мы слышим, эксперты говорят о каких-то стратегических целях Путина и его ближнего круга и так далее и тому подобное. Я в это, честно говоря, не верю. Я считаю, что Путин верит только в две определенные ценности – деньги и сила. Силой он выбивает деньги, а деньги позволяют ему покупать силовиков. Кремль – это определенная мафиозная группировка. Все, что делается, делается для того, чтобы продлить его власть, защитить его власть и потом передать новому поколению, детям, внукам и так далее и тому подобное. Поэтому атака, если это действительно была российская атака на демократическую партию, преследует цель сделать Дональда Трампа следующим президентом. Во-первых, это очень плохо говорит о Дональде Трампе, если он любимец России. Это раз. А во-вторых, это показывает какую-то близорукость российского руководства, если они считают, что этого будет достаточно для того, чтобы развернуть такой большой политический процесс в Соединенных Штатах.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Необъявленная война Кремля с Америкой». Сделал ли Кремль первый шаг в необъявленной войне с Соединенными Штатами? Может ли информационная война Москвы превратиться в войну кибернетическую? Станет ли Владимир Путин и его окружение объектом ответных действий со стороны США? Эти вопросы мы обсуждали с бывшим сотрудником американской военной разведки Джоэлом Хардингом, профессором Хьюстонского университета Полом Грегори и главой американской фирмы HWA Грегори Грушко. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Увязая в долгах. Две трети российских регионов накопили в последние годы государственный долг, который превышает половину их текущих годовых доходов. Эти доходы на фоне глубокого кризиса в экономике стагнируют или сокращаются, тогда как расходы остаются высокими. Чтобы покрывать разрыв между ними, регионам и приходится все больше занимать. И только на текущее обслуживание накопленного долга они уже сегодня тратят примерно 10% своих бюджетов. Это в 2-3 раза больше, чем регионы западных стран. По прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor's, с экспертом которого мы и говорим сегодня, к 2018 году уже в 60 из 85 российских регионов накопленный долг может превысить 60% годовых доходов их бюджетов. И очереди из танкеров. Цены на нефть вновь резко снизились. То же самое мы видели и в прошлом году. Тогда очередное их снижение, начавшееся в середине лета, и, кстати, примерно с тех же уровней, на которых нефть торгуется и сегодня, растянулось на полгода. Завершилось оно лишь в январе, и в итоге почти двукратным падением цен. Это падение было полностью отыграно к началу июня, когда цены на нефть фактически вернулись на уровни годом ранее. Но теперь мы видим новый их спад. Чем он вызван на этот раз? Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Увязая в долгах, в красной зоне риска каждый третий регион России. Две трети российских регионов, 57 из 85, накопили в последние годы государственный долг, который превышает половину их текущих годовых доходов. И отмеченное недавно сокращение общего государственного долга регионов России – лишь временное явление, всего лишь традиционное для первой половины практически каждого из последних 10 лет, отмечает эксперт. Главная причина роста этой задолженности стабильности сохраняется. Доходы регионов на фоне кризиса в экономике стагнируют или сокращаются, тогда как расходы остаются высокими. Чтобы покрывать разрыв между ними, регионам приходится все больше занимать. По прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor's, с экспертом которого мы и говорим сегодня, к 2018 году уже в 60 из 85 российских регионов накопленный долг может превысить 60% годовых доходов их бюджетов. В конце мая глава Счетной палаты России Татьяна Голикова сообщила, выступая в Совете Федерации, что за первые 4 месяца 2016 года общий накопленный госдолг регионов России сократился почти на 27 миллиардов рублей или чуть более чем на 1%. Хотя за 2015 год в целом он вырос на 11%. С чем было связано это сокращение, раз уж аналитики долгового рынка отнюдь не пересматривают в связи с ним прогнозы увеличения долгового бремени российских регионов в ближайшие годы? Наш собеседник – заместитель директора направления «Государственные финансы» международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов.
Я думаю, ключевой фактор все-таки в том, что региональный бюджет консолидирован. Традиционно в первом полугодии исполняется профицитом. Так происходит и в этом году. Данных за полугодие пока нет, но вот на 1 июня, по данным федерального казначейства, регионы в сумме исполнили свой бюджет консолидированный с профицитом больше, чем 400 миллиардов рублей. Поэтому долг не просто не вырос, а сократился. То есть у регионов пока есть свободные средства для того, чтобы гасить предыдущие долги и не брать новые. Но ситуация обычно кардинально меняется во втором полугодии. Этот тренд прослеживается во все последние, может быть, лет 10, наверное, когда в ноябре, в декабре дефицит сильно возрастает, регионы должны профинансировать некоторые капитальные расходы и вынуждены привлекать заимствования. Собственно, к концу года мы ждем все-таки прирост долга по отношению к фактическим значениям прошлого года. Поэтому это улучшение, оно является лишь временным.
Существует показатель отношения общего долга того или иного региона к собственным доходам за год, который чаще всего и используется для определения уровня общей его закредитованности. И по итогам 2015 года первую пятерку наиболее закредитованных регионов России составили Мордовия 182%, то есть общий долг почти вдвое превышает годовые доходы. Костромская область 137%, Смоленская область 121%, Карелия 120% и Северная Осетия 119%. Но есть и другой показатель. Какую часть общих своих доходов в течение года региональный бюджет вынужден тратить на текущее погашение накопленного долга и выплату процентов по нему? По экспертным оценкам, лишь текущее обслуживание своего долга обходится сегодня регионам России примерно в 10% их общих доходов за год. Но с точки зрения рейтингового агентства, какой из этих двух показателей считается более важным для оценки общей долговой устойчивости того или иного региона?
Для рейтинговых агентств обычно важны несколько показателей, как и непосредственный объем абсолютный долга и по отношению к доходам, так и показатели отношения расходов на обслуживание погашения долга к доходам. Для нас все-таки сочетание важно. Тем не менее, наверное, первоочередным показателем, индикатором, на котором мы смотрим, является соотношение расходов на погашение обслуживания долга к доходам. Почему? Потому что, как показывает история и практика, накопленная нами статистика, по значению этого показателя можно, в принципе, относительно точно определить вероятность дефолта того или иного органа власти. Как показывает наше исследование, когда показатель отношения расходов на обслуживание погашения долга к доходам региона превышает 10% и 15%, это значит, что регион находится в зоне очень высокого риска в части неисполнения своих долговых обязательств. Как правило, регионы с очень большой долговой нагрузкой, за редким исключением, практически полностью совпадают с теми регионами, у которых и расходы на обслуживание погашения долга тоже являются высокими.
Чтобы покрыть дефицит своих бюджетов, регионы не только выпускают собственные облигации, но и занимают деньги как у банков, так и у федеральной казны. И федеральное правительство стремится заместить в структуре долгов регионов более дорогие коммерческие кредиты на более дешевые бюджетные, ставка по которым всего 0,1% годовых. К 1 мая 2016 года доля банковских кредитов в этой структуре составила, по данным Счетной палаты, примерно 33%. Это минус 9% к уровню на начало года. Тогда как доля дешевых кредитов из федерального бюджета 44%. прирост на 9% с начала года. Но на фоне текущих цен на нефть денег в государственном бюджете на такую поддержку регионов будет оставаться все меньше, тогда как процентные ставки по кредитам коммерческих банков в стране медленно, но все же снижаются. В таких условиях можно ли ожидать, по вашим оценкам, нового роста именно коммерческой задолженности регионов, то есть очередного расширения в ней доли именно банковских кредитов, более дорогих, а значит и дальнейшего увеличения общей долговой нагрузки регионов?
Отвечая на ваш вопрос прямо, действительно можно, и это соответствует нашему среднесрочному прогнозу по финансовым показателям регионов. Мы действительно ожидаем роста долговой нагрузки в следующие 3 года, и в основном она будет обеспечена приростом коммерческой задолженности. Будет расти объем привлеченных кредитов банковских, а также объем размещенных облигаций региональных, муниципальных. Проблема с бюджетными кредитами заключается в том, что их предоставляется не в достаточном количестве и не всегда они приходят вовремя с точки зрения необходимости погашения долга. В этом году правительство предоставит чуть более 300 миллиардов рублей бюджетных кредитов. Это соответствует объему, предоставленному в прошлом году. Но, как мы показываем в наших исследованиях, этот объем кредитов бюджетных покрывает лишь 60% потребностей регионов в погашении коммерческого долга. Поэтому, учитывая, что дефицит все-таки в региональных бюджетах будет в этом году, соответственно, увеличение долговой нагрузки в этом году также не избежать.
Главной причиной разбалансировки региональных бюджетов последние несколько лет аналитики долгового рынка называют так называемые майские социальные указы президента от 2012 года, которые потребовали от регионов, условно говоря, повысить зарплаты в бюджетной сфере до рыночных уровней. Но доходы регионов росли отнюдь не такими же темпами или даже стагнировали. Теперь, сколь известно, в эти указы вносятся некие смягчающие поправки. Какие из них вам представляются наиболее важными и каков ожидаемый эффект уже в ближайшие месяцы?
Действительно, поправки были внесены. Основная из этих поправок заключается в том, что целевые показатели, до которых подтягивали регионы зарплаты различных категорий бюджетников, это учителя, врачи, я напомню. Вот этот ключевой показатель, он изменился. Если раньше это была прогнозная средняя заработная плата по региону, то теперь это фактически сложившийся доход за предыдущий период. Но это уже не средняя зарплата, а доход, который включает в том числе индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес, так называемый среднемесячный доход от трудовой деятельности. В итоге получился интересный статистический эффект, что вот средний доход от трудовой деятельности по регионам, он оказался ниже средней зарплаты, примерно 10-15%. Это означает, что вот регионам уже не нужно такими высокими темпами подтягивать зарплаты до некоторых индикативных уровней. И поэтому в этом году мы вообще говорим о таком феномене, когда регионы фактически не индексируют зарплаты бюджетников. То есть федеральный центр, изменив свою методологию, несколько снизил расходное бремя на региональные бюджеты. Это, безусловно, поможет регионам несколько улучшить свои финансовые показатели, но проблема не только в расходной части, но и в доходной. Как мы увидели за первые 5 месяцев этого года, доходы регионов растут не очень быстро, налог на прибыль вообще снижается. Поэтому в условиях стагнации доходов даже вот такое ослабление индикативных показателей указов президента не решит всех проблем в региональных финансах.
Еще год назад Министерство финансов России заговорило о необходимости внесения поправок в действующий бюджетный кодекс, которые, по сути, предполагают разделение российских регионов к 2019 году в части их долговой устойчивости на 3 условных группы. Красную, то есть самые закредитованные и проблемные, а также желтую и зеленую. Представим, что подобная система уже существовала бы в России. В этом случае сколько бы примерно из 85 регионов России, по вашим оценкам, оказались бы уже в красной зоне?
Ну вот мы действительно наложили вот эти проектировки Минфина, а именно речь идет о поправках в бюджетный кодекс, на фактические данные прошлого года. У нас получилось, что примерно треть регионов уже не проходили бы по критическим показателям Минфина, которым предлагает объем долговой нагрузки, расходы на обслуживание погашения долга, расходы на обслуживание долга. Вот примерно треть попали бы в красную зону. Это означает, что они фактически бы лишались финансовой автономии и должны были бы согласовывать все свои финансовые решения, в том числе в части заимствований на рынках с федеральным Минфином. То есть вы видите, что даже вот та ситуация прошлого года, которая была относительно неплохая для регионов, потому что очень неплохо вырос налог на прибыль из-за эффекта девальвации, даже в той ситуации около трети регионов, опять же, по нашим оценкам, попали бы в так называемую красную зону. Соответственно, так как мы ожидаем ухудшения ситуации в ближайшие 2-3 года, то вот количество таких регионов будет только увеличиваться.
Применительно к регионам из красной зоны речь, по сути, идет о замещении государственной поддержки из бюджета государственным контролем. Как именно это на них отразится, если вообще допустить здесь жесткие действия федеральных властей?
Я думаю, что, опять же, вопрос в определениях, что имеется в виду под красной зоной, то, что регион должен полностью согласовывать свою финансовую политику с федеральным правительством. Таким образом, как мы понимаем, правительство хочет ограничить рост долга, снизить остроту рисков кредитных в том или ином регионе. Другое дело, что не устраняется первопричина вот такой сложной ситуации, а это структурный дисбаланс, несоответствие между доходами и расходами регионов. В то время как доходы сейчас стагнируют, расходы по-прежнему очень высокие. Темпы роста зарплат были очень высокими последние несколько лет, поэтому база по расходам регионов сейчас очень высокая. Вот, собственно, проблема в этом заключается. Отчасти нужно сказать, что правительство федеральное пытается решить эту проблему и предоставляя бюджетные кредиты, которые по факту являются, наверное, финансированием вот того структурного разрыва. Эти бюджетные кредиты рефинансируются каждый год. Не все регионы должны их погашать вовремя. Мы увидели исключения. И для слабых регионов действительно вводятся некоторые послабления. Наверное, правительство будет использовать комбинированный подход. В тех регионах, где оно видит резервы для оптимизации расходов или наращивания доходов, оно будет стимулировать регионы к проведению этих мер. А там, где уже все ресурсы, все резервы финансовой гибкости исчерпаны, наверное, будет идти на какие-то послабления, делать исключения для относительно слабых регионов, в том числе с точки зрения кредитных рисков.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал заместитель директора направления «Государственные финансы» международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. И очереди из танкеров. Цены на нефть за последний месяц вновь резко снизились. То же самое мы видели и в прошлом году. Тогда очередное их снижение, начавшееся в середине лета, растянулось на полгода. Завершилось оно лишь в январе и в итоге почти двукратным падением цен. Это падение было полностью отыграно к началу июня, когда цены на нефть фактически вернулись на уровни годом ранее. Но теперь мы видим новый их спад. Меньше, чем ожидалось, спрос на автомобильное топливо на крупнейших его рынках в мире. Укрепление доллара, главной валюты мирового нефтяного рынка, почти под завязку уже заполненные резервные нефтехранилища. Наконец, скопление в крупнейших нефтяных портах мира танкеров, неделями ожидающими разгрузки. Как все эти и другие факторы могут повлиять на цены на нефть, главный товар российского экспорта и источник поступления в страну валюты, в ближайшие месяцы? Об этом мы и поговорим сегодня с аналитиком нефтяного рынка, партнером консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным. Только с начала июля нефть подешевела уже на 11%, а с последнего своего пика в начале июня цены на нефть снизились в целом на 17%. Во многих публикациях на тему мирового нефтяного рынка одной из главных причин очередного падения цен называется значительно меньше, чем предполагалось, спрос на автомобильный бензин на крупнейших его рынках, в Соединенных Штатах в первую очередь. А отсюда, мол, и новый избыток нефти на рынке, что и продавец цены вниз. Михаил Крутихин.
Здесь сразу несколько факторов работает. Я думаю, что это не только меньший спрос на бензин, хотя он наблюдается и в Китае, и в Соединенных Штатах Америки, несмотря на продолжение автомобильного сезона и традиционно высокий спрос на моторное топливо. Однако это не единственный фактор. Я думаю, что здесь наблюдается дополнительный избыток нефти и все-таки еще и укрепление доллара, который тоже отражается в нефтяных ценах.
Цены на нефть и доллар часто сравнивают с сообщающимися сосудами. Чем выше одно, тем ниже другое. И наоборот. Очередное укрепление доллара относительно многих других валют в последние недели стало ли весомым фактором нынешнего падения цен на нефть?
Я бы сказал, что это умеренно значимый фактор. Во-первых, потому что все-таки, если доллар дорогой, то его надо гораздо меньше для уплаты за один баррель. А во-вторых, все-таки при колебаниях цены на доллар мы видим некоторое перетекание капиталов из фьючерсов на нефть в фьючерсы на тот же доллар и обратно. Поэтому здесь влияние совершенно точно присутствует, хотя основным я бы его не назвал. Оно все-таки умеренное.
Общая добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, продолжает довольно быстро сокращаться, тогда как в самой ОПЕК прирост добычи, хотя и продолжается, но несколько замедлился. В такой ситуации, по идее, разумеется, возвращение рынка к балансу по спросу и предложению уже не за горами, так как предполагает сокращение нынешнего превышения предложения нефти в мире над реальным спросом на нее, который и стал главной причиной обвала цен в последние два года. Другое дело, так ли быстро он действительно сокращается?
Я бы не стал торопиться с объявлением балансировки рынка. Уже несколько раз мы слышали, как саудовские, например, деятели объявляли: все, больше нет никакого разрыва между спросом и предложением, и рынок должен работать как часы совершенно нормально. Но не получается. Мы видим до сих пор, что предложение на рынке нефти превышает спрос, ну, как минимум на 1 миллион баррелей в сутки. И поэтому цены будут и по-прежнему испытывать давление сверху, но никак не снизу.
Далеко не все страны мира представляют данные по своим накопленным запасам готовой нефти, в том числе, кстати, Китай или Россия. Но, скажем, по данным Международного энергетического агентства, только в плавучих хранилищах, то есть в самых разных танкерах, сегодня находится примерно 95 миллионов баррелей нефти. Это максимум с 2009 года. Столько нефти мир потребляет сегодня за один полный день. В какой мере именно фактор избыточных запасов оказывает сегодня влияние на текущие цены на нефть?
Да, когда мы видим, что на рынок поступают больше нефти, чем могут поглотить потребители, то это фактор давления на нефтяную цену. Мы видим, что скопились танкеры у берегов Китая, где фактически заканчивается заполнение второй очереди стратегических резервов нефти национальных. И хотя Китай закупает сейчас больше нефти, чем стране необходимо, танкеры все равно не успевают вовремя разгружаться и вынуждены по 10 дней, а то и по 2 недели дожидаться своей очереди на разгрузку. Когда на схемах в интернете и на картах онлайновых мы видим стоящие танкеры с нефтью перед многими портами на рейде, то это, естественно, сигнал того, что предложение на рынке больше, чем спрос, и это, опять-таки, фактор, влияющий на цену.
По некоторым экспертным оценкам, еще имеющиеся свободные мощности для хранения запасов нефти в мире уже близки к исчерпанию, и что, мол, уже к концу этого года и они могут быть заполнены. Если это произойдет, можно предположить неминуемый новый спад цен на нефть. Причем чаще всего здесь вспоминают о резервных мощностях Китая, которые он в последние месяцы заполнял ускоренными темпами, пока нефть дешевая.
Я думаю, что китайские резервные емкости будут заполнены примерно в первом квартале следующего года. Это я имею в виду вторую очередь этих емкостей. И если верить планам китайского руководства, то начнется строительство третьей очереди емкостей. Хотя нельзя с уверенностью сказать, что они выполнят эти намеченные планы. И поэтому, да, это будет дополнительным фактором, когда все эти емкости заполнятся. Дополнительным фактором давления на цены, просто добытую нефть будет некуда девать.
Но ведь речь идет об очередях из танкеров, условно говоря, в крупнейших мировых нефтяных портах не только стран-импортеров сырья, но и самих добывающих стран.
Эта нефть очень часто не выходит за пределы Саудовской Аравии, хранится там на рейде в Персидском заливе, поскольку нет покупателей. И такие танкеры скапливаются и в Карибском море, в Мексиканском заливе, у берегов Луизианы, а не только около Китая. Да, конечно, емкости на суше будут очень скоро заполнены. Фактически во многих странах они заполнены, но существуют еще танкеры, с которыми тоже надо считаться.
Если обратиться к нефтедобыче в самой России, еще недавно многие аналитики, включая, кстати, и вас самого, предполагали вероятное начало сокращения общей добычи нефти в стране, начиная, возможно, уже с четвертого квартала 2016 года или в начале 2017. Однако с тех пор нефть все же несколько подорожала и пока не вернулась к минимумам начала года. Текущая динамика цен на нее и текущие же новые прогнозы по ним на ближайшие месяцы меняют ли как-то прежние ваши прогнозы относительно объемов добычи нефти в России?
Может быть, действительно, и я, и некоторые другие аналитики несколько переоценивали способность российских компаний снижать добычу. Мы видим, действительно, во многих случаях добыча снижается. Это у Роснефти снижается добыча, снижается у Лукойла, у Газпромнефти. Но некоторые компании добычу наращивают, такие как Башнефть, Татнефть, хотя там тоже есть замедление вот этого роста. И, возможно, мы недооценивали некоторую инерцию в методах работы российских компаний. Они очень активно ведут бурение дополнительных скважин, так называемая зарезка боковых стволов, на тех подземных месторождениях, которые дают очень неплохой дебет скважин. Да, они не вкладывают много в разведку новых месторождений, но там, где нефть еще можно продать по рентабельной цене, там работа идет. И, скорее всего, в этом году будет продемонстрирован прирост добычи, пока мы видим такие цифры. И не исключено еще, что до первого полугодия роста добычи хватит. Но вот когда наступит время, когда последняя соломинка как бы сломает хребет верблюду, сказать трудно, но этот момент обязательно должен наступить при нынешних ценах на нефть. А цены на нефть, скорее всего, будут снижаться и дальше. Какое-то время нефтяные компании смогут работать даже себе в убыток, но продлится это немного. Поэтому когда-то надо будет сокращать инвестиции даже в уже работающие месторождения.
Разрыв в ценах на нефть двух ведущих международных эталонных сортов – европейской нефти Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, и американской WTI – вновь растет в последние недели, повышая привлекательность экспорта американской нефти в Европу – основной рынок и для российской нефти. В какой мере это фактор конкуренции для российских компаний?
Эта разница между Brent и WTI, она постоянно присутствует, редко когда они продаются по одной цене, и действительно это фактор такого арбитража, но пока мы видим, что американскую нефть выгоднее продавать не там, где продается российская нефть. В первую очередь из-за того, что это нефть разных совершенно сортов. Американцы сейчас экспортируют очень легкую нефть, практически конденсат, а российская нефть – это средней плотности и среднего содержания серы. Она скорее может конкурировать с иранской нефтью, с нефтью Персидского залива. И там действительно на спотовом рынке идут новые партии из Персидского залива, там наблюдается конкуренция. Но по долгосрочным контрактам российская нефть пока своих позиций в европейском направлении не утратила. А что касается Азии, то там на нее постоянно высокий спрос из-за того, что качество ее лучше, чем тот же самый Brent и тот же самый Urals. И там короткое транспортное плечо до потребителей азиатских из порта Казьмино. И, кроме того, вполне аккуратные поставки. Так что там за российскую нефть даже платят некоторую премию по сравнению с Urals и по сравнению с Brent. И по сравнению с теми сортами, которые идут туда же из Персидского залива.
В последние месяцы разговоры об ужесточении конкуренции для российской нефти на рынке Европы ввиду дополнительных поставок из стран региона Персидского залива как-то утихли, хотя еще зимой разговоров об этом было много. Так что, этой дополнительной нефти пока оказывается на европейском рынке не так уж и много, чтобы всерьез говорить об ужесточении конкуренции для России.
Это, конечно, фактор для спотового рынка. Но, к счастью для российских компаний, у них много долгосрочных контрактов, и привязка их сорта нефти к нефтеперерабатывающим заводам определенным. И поэтому там business as usual, что называется. Но на спотовом рынке позиции России все-таки удается потеснить, когда некоторые потребители начинают закупать с очень большими скидками партии нефти из Ирана и из Саудовской Аравии.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве аналитик нефтяного рынка, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
Беру трубку и слышу голос: «Галя, это говорит Ахматова, я хотела бы вас видеть».
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» московский литератор Галина Корнилова вспоминает об Анне Ахматовой.
Она была в длинном таком хитоне сиреневого цвета. У нее такая поза, которую никто из наших современных людей принять уже не может. Высший шик такой. И глубоким, спокойным голосом сказала: «Это ко мне. Пойдемте». Она древно села на диванчик, мы перед ней на стульях. Я краем глаз только рассмотрела, что у нее там рукописи лежат. И она стала читать.
«Я к розам хочу, в тот единственный сад, где лучшее в мире стоит за град».
Слушайте воспоминания об Анне Ахматовой в пятницу в 10 вечера.